«Семья Журбиных» – спектакль, поэтически повествующий о трудовой традиции рабочей семьи, о новой социалистической морали. В этом спектакле Журбиных старшего поколения необычайно достоверно и проникновенно исполняли Юрий Владимирович Толубеев и Василий Васильевич Меркурьев.
Вот так, Матвей Дорофеевич. Вот этот телефон можно переключить на селекторный аппарат. Вот послушай-ка. Товарищ Журбин, Илья Матвеевич.
Я.
Как идут дела?
Да помаленьку. Корпусная задерживает. Не хватает материала.
Ладно, приму меры. Ну вот, видишь, с сыном можешь побеседовать. Вот тебе радио. Оставайся за директора. Распоряжайся заводом до утра. Прощай, Матвей Дорофеевич, я поехал.
Все хитришь, Иван Степанович, хитришь. Важные бумаги не у тебя хранятся, в секретной части. А звонят ночью не сюда, в пустой кабинет, а к диспетчеру. Сажаешь меня тут ночным сторожем, а плетешь не весь что, будто в министры меня определяешь. Не в простоте живешь, Иван Степанович, вот что я тебе скажу.
Да что ты, Матвей Дорофеевич, не нравится работа, так и скажи. Давай еще подумаем.
Что там работа? Ты мне не нравишься.
Чего? А, понимаю. Хочешь покритиковать директора? Эх, мало мне попало на заводской партийной конференции. Давай ты.
А что, начальников критиковать надо? Не критиковать потворство. А ты знаешь, что Ильич про потворство говорит? Нетребовательность это говорит. А со всех надо требовать, и с начальников. Вот так вот между нами говорят. Попросту, вот скажи, вот ты, например, скажем, два автомобиля заимел. На одном, значит, сам, а на другом жена. По базарам да по магазинам бензин жжет. Ведь так?
Да что ты, Матвей Дорофеевич, ты же чушь говоришь. Крохоборничать на бензине, да это все равно, что на спичках экономить. Бензина у нас много.
Так много, значит, ты его и транжирь. А ты на казенной машине по казенным делам езди, понимаешь? А лишний бензинчик в село отправь. Хлеба больше уродится.
Знаешь,
Матвей... А на футбол кататься свою машину. На собственные деньги заимей, и никто тебе слова не скажет.
Ну, Матвей Дорофеевич... Я всякую критику слыхал. И про невнимание к подсобным цехам, и про общежитие, и про бумажную волокиту. Много слыхал. А ты же говоришь про какие-то мелочи.
Мелочи. Ой, Иван Степанович, все оно с мелочей-то и начинается. Ай, вот ты, помнится, прошлую зиму доклад читал. Надо, мол, у Ленина учиться, как жить. Как работать, как себя соблюдать. Вот выступать выступаешь правильно, красиво. А с чего эта парикмахерша тебя в кабинете бреет? Ты поди слыхал, как однажды в парикмахерскую зашел Владимир Ильич. И все, кто там был, до единого человека упрашивали, чтобы он сел да побрился без очереди. Упрашивали. А тебя кто просил?
Да. Вот работаешь, а тебя все равно по лысе не бьют. То на собрании, то в своем же кабинете.
Так кто тебя бьет? Тебя учат. Учат. На партийной конференции сколько народу тебя критиковало?
Да почти все, кто выступал. Человек 20.
Человек 20, говоришь? Да и в зале поди были такие, что кричали правильно.
Были.
А тайно голосовать стали, что в ящике получилось?
Единогласно.
единогласно выбрали в партийный комитет. Вот ты подумай, какой народ вокруг тебя. Ты цени его, а не обижайся. По лысине бьют. А верно, намечает, Ванечка, тебя намечает. Ты знаешь это, и на меня тоже за критику не обижайся. Я ведь по-дружески,
я и не обижаюсь.
Ну вот, я тебя задержал, езжай домой отдыхать.
Ну да. Гараж. Знаешь, я вот все думаю. Эх, сколько меня не критиковали, а вот ты еще добавил. Значит, как много еще не сказано.
Ну ты не печалься, помаленьку все скажешь.
В ролях классического репертуара ярко заявляет о себе актер. Так одной из последних работ Василия Меркурьева была роль Прибыткова в «Последней жертве Островского». В эту роль, столь по-разному сыгранную многими крупнейшими мастерами разных эпох, Меркурьев сумел вложить мудрость, необычайную глубину и благородство души.
Я к вам на днях каретника пришлю. Можно будет старые обменять с придачей.
Все это напрасно, Флор Федулыч. Мне ничего не нужно.
Не то, что напрасно, обойтись нельзя без этого. Уж если у нас бабы пудов в 7 весом, таких экипажей разъезжает, то вам-то при вашей красоте в забвении быть невозможно. Абонемент на настоящий сезон не имеете?
Нет, я еще об этом не подумала.
Что прикажете, кресло, билетаж?
Не беспокойтесь, если вздумаю, я еще успею достать.
Теперь позвольте объяснить, в чем состоит цель моего визита.
Сделайте одолжение.
Денег приехал занять у вас, Юлия Павловна.
Денег? Да на что вам? У вас и своих девать некуда.
Мы найдем место, да. Так что определим с пользой. Я вам хорошие проценты дам.
А много ли же вам нужно?
Да все, пожалуйте, все, что у вас есть.
А у меня-то что ж останется?
Да вам и не след иметь деньги. Это не женское дело. Женское дело проживать, тратить, а сберегать капитал в настоящее время и для мужчины довольно хитро, а для женщины невозможно.
Вы так думаете, Флор Федулович?
Да не так думаю, наверное, знаю. У женщины деньги удержаться не могут. Их сейчас отберут. А вы, пожалуйте. Ведь, конечно, мне до прочих дела нет. А ведь, ежели мы за вашими деньгами не усмотрим, нам будет грех и стыдно. Ведь, ежели вас оберут, мы заплачем. Да. А вы пожалуйте мне ваши деньги, все бумаги. Я вам сохранную расписку дам и буду вашим кассиром. Капитал ваш останется неприкосновенным. А в случае, сколько понадобится вам на проживание, сколько бы ни понадобилось, всегда можете получить от меня.
Но я могу прожить более того, сколько мне следует процентов.
Это уже не ваши расчеты. И барыш наш, и убыток наш, на то мои купцы. Ваше дело жить в удовольствии, а наше дело вас беречь и лелеять.
Даром я ничьих услуг принимать не желаю. Чем же я заплачу вам за ваши заботы?
Разве дети платят что-нибудь своим родителям?
Платят, Флор Федулыч, и очень дорого. Платят любовью.
Так ведь и мне, кроме этого, ничего не нужно.
Я вам очень благодарна за вашу доброту. Но принять вашего предложения решительно не могу.
Почему же?
Я выхожу замуж.
Это дело другого рода. Позвольте полюбопытствовать. Имя, отчество и звание вашего будущего супруга.
Я теперь не могу сказать. Еще дело не решено.
Хоть не решено, но зачем же скрывать? Тут дурного ничего нет. Я могу быть вам полезен, могу лучше вас разузнать о человеке и вовремя предупредить, если дело неподходящее. Не шутка. Счастье и несчастье всей жизни зависит.
Нет, Плов Федулыч, в таком деле я на людей полагаться не хочу. Я сама желаю устроить свою жизнь.
Как вам будет угодно. Значит, вам мои услуги не нужны.
Очень жалею, Плов Федулыч, что не могу принять их.
Значит, вы всем довольны и счастливы. Это очень приятно видеть. Ну, хоть какой-нибудь нужды, хоть какой-нибудь надобности нет для вас. Доставьте мне удовольствие исполнить вашу просьбу.
Мне решительно ничего не нужно.
И дай Бог, чтобы всегда так было. Но ежели, сохрани Бог.
Какая бы у меня нужда ни была, я к родным не пойду за милостыней.
Не о милостыне речь.
Ничего у родных и знакомых, Флор Федулович, ничего. Это мое правило.
Во всяком случае, прошу вас не забывать. Милости прошу откушать как-нибудь. Я всякий день дома от 5 до 7 часов. Больше свободного времени не имею.
Благодарю вас, постараюсь, Флор Федулович.
Честь имею, кланяться. Росси, изволили видеть?
Нет, я ведь совершенно никуда.
Хороший актер. Хороший. Оно довольно для нас непонятно, но интересно посмотреть.
Сегодня сбылась мечта Белинского и Гоголя. Театр стал форумом, трибуной, с которой решаются самые насущные вопросы современности. Начиная от глобальных, философских, кончая очень интимными личностями. Как жить, как любить, как дружить, как перенести трудности, с которыми так часто встречаемся в жизни.
Вы меня вызвали как обвиняемого или как доносчика? Если вами наряжено следствие, пусть мной занимается прокуратура по закону.
До прокуратуры дело дойдет, не сомневайтесь. Но пока мы не хотим позорить нашу больницу.
Ну вот что, меня больные ждут, может, отпустите по делу.
А минуточку. Мы разве не для дела вас сюда пригласили? Мы сами знаем, когда и с кем разговаривать. Если пригласили вас сюда, значит, имеем на это основание. У нас имеется много сигналов неблагополучия в вашей больнице, на которые мы не можем не реагировать.
Глупо, бездарно. Все это выеденного яйца не стоит.
Как даже так? Ах, даже так?
Ах.
Ну, хорошо. А расскажите нам, пожалуйста, как нам расценивать историю с бочонком вина.
Который вы, не стесняясь, распивали в служебное время в кабинете главврача.
Вот именно. Ведь если такие подношения везутся в открытую, то надо подумать о том, что же делается тайно из рук в руки.
Это только надо себе представить.
А что это за банкеты, которые вы закатываете в ресторанах? Из каких средств вы их устраиваете, а? Не знаете? Частная практика. Вот это, товарищ Богословский, и есть чуждые нам нравы.
Золотом нас осыпают. Борзик щенячьют. На тройках раскатываем. В шампанском дело купаем. Чуждые нравы. А совесть у вас есть? Или вовсе нет? 2 часа вы мне тут руки выкручиваете. Был этот дерьмовый бочонок вина был, и все 3 литра мы до дна выпили. Что еще? На Устименко вам донести? Так не дождетесь? Честнейший он человек. Честнейший. Он жизнью рискует для науки, а не обкрадывает ее. И не вам его поносить и чернить. Я все войны за советскую власть воевал. У Устименко руки и ноги побиты на войне. А нас, девчонки, проверяют, какие мы такие.
Вы не волнуйтесь, Николай Евгеньевич, не волнуйтесь! Ведь если имеются сигналы, должны вы в них разобраться, должны. И нецензурные слова вы зря в служебное время употребляете. Инна Матвеевна, дама. Беседуем мы с вами доброжелательно. Но широкую общественность мы эти факты не выносим.
Пока не выносим. Но я не уверена, что мы их не вынесем. Все зависит от вашей искренности.
И в том случае, если это никогда, никогда больше не повторится. Ибо вино, скажем, есть вид взятки, ну как вы этого не понимаете? Молчите.
Вот то-то и оно.
Ах, Николай Евгеньевич, по-вашему, все это выеденного яйца не стоит. Ну вот что же вы сейчас молчите, ну отвечайте, черт возьми.
Евгений Родионович, ему кажется плохо.
Плохо, Инна Матвеевна. Я не чувствую пульса. Позовите кого-нибудь. Кажется, умирает.
Академический театр драмы имени Пушкина в течение многих десятилетий занимается активным поиском образа положительного героя нашей эпохи. Наша сегодняшняя репертуарная стратегия – это напряженный поиск таких произведений, где в самом эпицентре событий и конфликтов находилась бы крупная личность, в судьбе которой отразился сложный путь советского общества.
К 26-му съезду КПСС ваш театр осуществил постановку по роману Герасимова «Предел возможного». Советская пьеса занимает основное место в репертуарной политике театра.
Спасибо, Игнат Матвеевич, за сегодняшнее. Я в приказе благодарность вынесу, ну и там премию небольшая, но все же.
Степан Трофимович, думаю, ведь не только за этим вы сюда пришли. Приказ, приказ, а все же...
Да-да, конечно.
Ну, так смирей.
Ну, вот что, Игнат Матвеевич, я все о том же. Не может быть на заводе двух директоров. Нельзя, нельзя каждый день слышать чуть что. Пойдите к Ремезу, посоветуйтесь с Ремезом. Так, понимаешь, ваш авторитет раздули. А сейчас этот пожар. Вон в городе, у пивного ларька только вашу фамилию слышно, а в меня пальцем тычут.
Ну, Степан Трофимович, вам же никто не мешал, могли бы и вы на тракт.
Не мог, не сообразил. У вас ведь какой опыт?
Да что ж, по-вашему, пусть бы все горело, лишь бы Ремез себе авторитет не набирал.
Ну, уж это вы зря, это через край, Игнат Матвеевич. Зачем вы мне такое вешаете?
Ну, тогда в чем же дело, все в порядке?
Да нет, не все! Да если бы по мне, я вас завтра же главным бы сделал. И верю, было бы толку больше, чем от нынешнего. Да не велят. Сам я на себя такое взять не могу. То, что вы в мастерах, хуже быть не может. На вас сейчас как смотрят? Будто правда и дельное слово только лишь вы можете сказать. Вот стали бы начальством, на вас иначе бы посмотрели.
Ну и как же бы на меня посмотрели?
А так же, как и прежде, мы про ваши дела наслышаны. Я на вашем заводе практику проходил. А как бурлило, когда вас снимали. Сюда даже до Ярска волна дошла. Это здесь вы в святых ходите. А по тем временам вас хуже самой войны боялись. По человеческим жизням, как танк, шли. Плевать было на тех, кто у станков помирал. Да кто горбушку хлеба на десятерых делил. Иван Митрофанович из-за тебя погиб. Вы и лиц-то, небось, человечек, не различали одни машины. Война, мол, все спишет, а сейчас нет войны. Это каждый понимает, за нее не укроешься. Нынче авторитет умом да добром у рабочего человека завоевывать надо. Откомандовались! Вот ваше время кончилось, вам и дали по шее. Сунь вас сейчас на руководящую. Вы же опять всех нас в бараний рог свернете. А так-то хорошо в ангелах ходить. Уезжайте, Игнат Матвеевич, я вам в ножки кланяюсь.
Трус! Ты трус, Бортов! Трус и баба! Человек тебя выручил, а ты все сплетни собрал и приволок, чтобы его в наземе утопить. А самому чистеньким остаться. Ох, и мерзкий же ты человечишь-то, Бортов!
Уходи, Степан. Уходи, слышишь?
Подождите, Леночка. Хорошо, Бортов, я уеду. Только прошу вас, повремените, мне надо кое с кем списаться. Ну, дней 10, не более. Устроит?
Будьте здоровы.
Что же вы, Игнат Матвеевич, взяли да сдались?
А хороши вы, Леночка, в гневе. Ну, просто удивительно хороши.
Да ну вас.
Да нет, Леночка, я не сдался. Просто прикину. И верно, мне отсюда лучше уехать.
Мы сейчас как никогда думаем о нашей молодежи. Я надеюсь, что скоро на подмостке старейшего театра России выйдет молодое, однако уже хорошо знакомое нам племя. И понесет оно зрителям большую правду искусства, одухотворенную нетленными традициями русской театральной культуры. Их передают сегодня юным лучшие актеры пушкинской сцены. И именно в этом я вижу молодость старейшего русского театра, которому нынче исполняется 225 лет.